Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». «31 января российская оппозиция объявила днем несогласных. Наладить бесперебойные поставки газа в Европу по-прежнему не удается». В Петербурге отмечается день вручения Петру Первому голландского диплома корабельного плотника. Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, 31 января российская оппозиция объявила днем несогласных. Она наметила сразу несколько площадок для проведения акций протеста. Активисты «Другой России» и еще нескольких оппозиционных организаций собираются выступить с требованием отставки правительства Владимира Путина и соблюдения конституционного права граждан на свободу собраний. Именно нарушение 31 статьи Конституции России стало причиной принятия новой тактики проведения акций протеста сразу в нескольких местах и без предварительного согласования с властями. Рассказывает Марьяна Тарасова.
Российские оппозиционные организации, среди которых Объединенный гражданский фронт, Смена, Оборона, Авангард Красной Молодежи, Союз Советских Офицеров и ряд других, намерены отказаться от проведения марша несогласных в пользу иного вида протестных акций. 31 января они объявили днем несогласных. Эта идея принадлежит лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову, который считает, что оппозиционеры имеют гораздо больше шансов устроить успешную акцию в ситуации, когда властям неизвестно о месте ее проведения.
На нашей стороне Конституция Российской Федерации, в которой четко сказано в статье 31, что граждане имеют право мирно собираться без оружия и высказывать свои боли. Поэтому мы больше не захотели назначать свидание силам ОМОНа, чтобы они нас в условленном месте ждали и избивали. И была предложена вот такая формула, что свободные граждане, согласно статье 31 Конституции, в назначенный день, можно добавить к этому назначенное время, выступают в различных точках города с мирными лозунгами, проводят митинги и шествия. Формат изменен. Вместо даты и места генерального сражения, вот я оперирую военными терминами, мы говорим условно, это день будет сражения, а вот где оно будет, вот побегайте, пожалуйста.
Впрочем, проведение протестных акций сразу в нескольких точках города осложнит жизнь не только чиновникам и милиции. Организаторы уже задумались над тем, как оповестить желающих принять участие в митингах и пикетах и при этом не допустить утечки информации о месте собрания, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Понятное дело, что это для нас будет сложности и для московских властей будет сложности, потому что они же не могут перевести весь город на военное положение. Когда мы говорим о том, что акции пройдут в разных местах, в неожиданных местах, понятно, что везде ОМОН поставить невозможно. И реализуя вот такие акции, мы пытаемся показать и добиться права, которое нам дано Конституцией, право проводить мирные шествия и демонстрации. Попав вот в эту многолетнюю ситуацию постоянных отказов со стороны московских властей, мы пытаемся найти новые способы донесения наших мыслей, наших требований до граждан, до властей. Конечно, это все упоминает какую-то странную войну в пределах города с передвижениями людей, но такова ситуация, когда у вас есть право, а вы его не можете много лет реализовать.
Эдуард Лимонов сообщил, что идею Дня несогласных поддержали не только московские оппозиционеры. По его сведениям, 31 января аналогичные протестные акции пройдут в Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других крупных российских городов. Это должно положить начало целой кампании гражданского неповиновения, утверждает лидер «Другой России».
Нас, конечно, будут хватать, безусловно, будут судить. А мы будем выходить опять и опять. Дорога свободы трудна, но она ведет к свободе. Вот мириться с сегодняшней тиранией той группы, которая находится у власти, мы больше не намерены. Один общий лозунг для всей России, при всем различии интересов, это соблюдайте статью 31 Конституции, свободу собраний. Давайте вначале добьемся свободы протестовать. А потом потребуем от нашего правительства, если оно не может справиться с кризисом, удовлетворить интересы различных групп населения, то пусть оно уступит место другим, более компетентным, более талантливым людям.
По мнению эксперта Центра Карнеги Николая Петрова, сейчас акции вроде «Маршей несогласных» или «Проведение предполагаемого дня несогласных» скорее необходимы для поддержания жизнеспособности оппозиции. Власти не относятся к ним всерьез, но в ситуации углубления экономического кризиса и возможного перерастания его в кризис управленческий и политический, социальное недовольство, а вместе с тем и число социальных протестов, возрастет. Вот этого-то и следует опасаться чиновникам, считает политолог.
Важность такого рода акций сейчас заключается в том, чтобы просто поддерживать жизнь в той пока не очень многочисленной оппозиционной среде, которая реально существует и должна показывать и демонстрировать свое существование. Если произойдет объединение вот того, что мы видим сейчас в рамках организуемых «Другой России» акций и стихийных социальных протестов, как это отчасти имело место на Дальнем Востоке, то это будет уже ситуация гораздо более серьезная, и власть, безусловно, этого боится, пытается этого избежать и будет к этому готовиться.
Николай Владимирович, вот если сейчас российские власти не слишком опасаются деятельности оппозиции, то чем тогда, с вашей точки зрения, можно объяснить выделение огромного количества сотрудников ОМОНа для сопровождения этих акций? Если никакого влияния не имеют в обществе оппозиционеры, зачем же их тогда нужно разгонять?
Мы видим некоторый элемент перестраховки. Власть не уверена в том, что эти акции соберут мало людей, и не уверена в том, что они не могут обрасти сочувствующими в ситуации, когда уже много рядовых граждан почувствовали на себе последствия кризиса и уже в ряде случаев выдвигают при этом лозунги чисто политические. То есть мне кажется, что сейчас пока действия организованной оппозиции не страшны власти, но власть не знает, когда они перерастут в гораздо более масштабные действия, и, боюсь, этого не знает и организованная оппозиция, и поэтому власть хочет себя застраховать от этого, хотя мне кажется, что ее действия и подтягивание ОМОНа и других сил охраны порядка неадекватны в том смысле, что думать надо о том, как социальный протест и не очень пока масштабный и организованный, а в будущем может быть гораздо более массовый, канализовать в политическое русло, использовать эту энергию и отводить ее, и использовать ее конструктивно, и максимально привлекать политические партии, политические силы к принятию решений, к их обсуждению, а не пытаться это загнать вглубь.
Сказал эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Кстати, 31 января всероссийскую акцию протеста собираются провести и коммунисты. В этот раз они намерены протестовать против роста цен и тарифов ЖКХ, а также против массовых увольнений и повышения пошлин на импортные автомобили. В этой связи в некоторых средствах массовой информации появились предположения о том, что несогласные, которые не собираются получать санкции на проведение своих протестных акций, будут использовать площадки, предоставленные коммунистам. В КПРФ уже заявили, что не исключают подобного развития событий и готовы пресечь любые провокации. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Руководство ЕС предупреждает о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета «Газпром-Авиа». В Карачаево-Черкесии идет расследование убийства депутата Народного собрания Республики Ислама Крым-Шамхалова, застреленного в Черкесске. На грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал. Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Игорь Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 20:00 слушайте итоговый выпуск. Простите, в 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие несколько часов. Ну, мы продолжаем информационные часы «Времени свободы». Я вновь приветствую обозревателя Игоря Померанцева, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Игорь, здравствуйте еще раз. Такой традиционный вопрос, что пишет американская пресса о России.
Добрый вечер, Андрей. В «Нью-Йорк Таймс» публикация на газовую тему. В еженедельниках о новой книге о православии и о нравах московских богачей. Я начну с публикации в «Нью-Йорк Таймс». Заголовок: «Газовый спор глубже, чем газопровод». Приведу несколько цитат. «Газовая междоусобица между Россией и Украиной из-за цен на газ оставила целые районы Европы без тепла. Со стороны казалось, что спор носит технический характер и может быть легко разрешен при условии, что партнеры действительно стремятся к этому. В конце концов, обе стороны получают прибыль, продавая и поставляя газ в Европу. Но последнее соглашение развалилось во вторник под аккомпанемент обвинений и контробвинений на ту же опостылевшую тему. В общем, Россия согласилась на включение газа под наблюдением представителей Европейского Союза при условии, что Украина не будет отбирать газ на собственные нужды. Но вместо того, чтобы постоянно закачивать газ в украинский газопровод, «Газпром» приказал сделать это одноразово на Одесском участке, чтобы убедиться, что газ дойдет до европейского адресата. Украинцы отказались от подобной сделки, заявив, что не желают лишать газа своих собственных потребителей. В результате Россия приостановила закачку, хотя, как считают некоторые эксперты, сделала это неохотно. Политические аналитики утверждают, что ни одна из сторон не заинтересована в решении кризиса, поскольку за спорами о газе стоит политика, и суть проблемы в повороте Украины в 2004 году в сторону Запада. Русские националисты не смогли этого проглотить. Вывод газеты «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а какую книгу вы упомянули в начале, и какой еженедельник ее рецензирует?
Еженедельник «New Republic» рецензирует книгу о возрождении православия в новой России. Ее написали Джон и Кэрол Геррард. Рецензент пишет: «Православие в моде среди новой российской элиты. В прошлом безбожники из КГБ и комсомола вдруг стали страстными богомолами. У Владимира Путина маленькая частная часовня рядом с Кремлем, а теперь, наверное, и рядом с домом правительства. Следуя за национальным лидером, чиновники и олигархи реставрируют церкви, ремонтируют колокола, использовать которые по назначению при советской власти было преступлением. Время от времени привозят из-за границы русскую церковную утварь, когда-то вывезенную или проданную. Но выйдет ли церковь из подчинения государству, или православие останется псевдогосударственной религией под пятой государства?»
Игорь, как все-таки рецензент оценивает исследование?
Как скучноватое. Автор в New Republic напоминает, что 82% россиян считают себя православными, но только 10% ходят в церковь, по крайней мере, раз в месяц, и только 15% отправляют религиозные обряды. По мнению рецензента, Джон и Кэрол Геррарды слишком лестно говорят о покойном патриархе Алексии II, но не подтверждают похвал фактами. Выводы рецензента американского еженедельника New Republic.
Игорь, ну а теперь самое интересное о жизни московских богачей.
Да, об этом в еженедельнике «Тайм» в рубрике «Открытка из Москвы». Автор рассказывает о московской ярмарке миллионеров. Цитирую: «В эти дни российские богачи не всегда могут получить все, чего им хотелось бы. Экономика страны находится в состоянии свободного полета. В этом году ярмарку посетило не так много людей, как в прежние времена. Основал ярмарку миллионеров голландский предприниматель Ив Гейрат. Она проводится в разных городах мира, но благодаря московским нуворишам московская ярмарка самая блистательная. И неудивительно, число московских миллионеров растет как на дрожжах. Число миллионеров в 2007 году достигло в Москве 136 тысяч человек. Пока нет данных, как сказался мировой кризис на росте богачей, но многие из них не хотят отвыкать от сладкой жизни. И все-таки нынешняя ярмарка не так великолепна, как прошлая. «Тайм» цитирует французских дизайнеров, которые побывали на ярмарке. Русские всегда были отличными клиентами, по крайней мере, до сих пор.
Большое спасибо, Игорь. Игорь Померанцев сегодня подготовил и представил обзор публикации в американской прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Словакии Роберт Фице после встречи в Киеве со своей украинской коллегой Юлией Тимошенко призвал Россию и Украину провести переговоры по возобновлению поставок газа в Европу на межправительственном уровне. О последних заявлениях на вот эту газовую тему в репортаже, который прислал из Киева наш корреспондент в столице Украины Владимир Вахненко.
Роберт Фице обратился к украинскому руководству с просьбой начать поставки в Словакию украинского газа из подземных хранилищ. В ответ Юлия Тимошенко сообщила, что Украина сама испытывает дефицит топлива и уже сократила его подачу металлургическим и химическим предприятиям. Глава украинского правительства после переговоров со своим словацким коллегой заявила, что Европа начнет получать российский газ, как только «Газпром» выполнит необходимые технические условия для его прокачки через Украину. Возобновление транзита невозможно без предоставления России технического газа. Кроме того, как подчеркнула Тимошенко, маршрут, на котором настаивает российская сторона, от ее станции Суджа до украинской Орловки, неприемлем для «Нафтогаза». Россия заявила, что будет транспортировать газ по тому трубопроводу, по которому наше топливо движется в обратном направлении. Если мы удовлетворили бы эту заявку, то весь восток Украины остался бы без газа. У «Газпрома» есть возможность подавать топливо через украинскую территорию по другим транзитным направлениям, и если на это будет добрая воля России, Украина будет перекачивать газ в Европу без каких-либо препятствий.
Газ до Европы без будь-яких перешкод.
Киев требует от Москвы возобновить поставки по всем 6 транзитным направлениям и в прежних объемах. Российская сторона пока предлагает перекачивать лишь 76 миллионов кубометров топлива в сутки. В «Нафтогазе» отмечают, что этого недостаточно для поддержания в системе трубопроводов необходимого давления. До 1 января через Украину транспортировалось до 300 миллионов кубометров газа в сутки. Как сообщила Тимошенко, она собирается в ближайшие часы позвонить российскому премьеру Владимиру Путину, чтобы договориться с ним о встрече для решения газовых проблем. На пресс-конференции Тимошенко обвинила приближенных компаний-посреднику «Росукрэнерго», украинских политиков в срыве переговоров о поставках газа на Украину в 2009 году. Украинский премьер заявила, что после того, как 3 месяца назад был подписан меморандум о принципах поставок российского топлива, стороны вели успешные переговоры, и они должны были закончиться заключением прямого контракта, согласно которому Украина могла бы покупать газ у России по $235 за 1000 кубометров. Как утверждает Тимошенко, подписание этого контракта было сорвано и по вине украинского президента Виктора Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Скандал в Челябинской больнице скорой помощи. Главный врач Олег Маханьков объявил о том, что в связи с реорганизацией лечебного процесса в больнице происходит слияние 2 отделений – сердечно-сосудистой хирургии и нарушение ритмов сердца. В результате заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии, лауреату национальной премии «Призвание», доктору медицинских наук Дмитрию Алехину предложили стать старшим ординатором в новом объединенном отделении. С 1 января доктор Алехин не оперирует, рассказывает Александр Валиев.
В ноябре челябинские средства массовой информации сообщили удивительную для многих горожан новость. Известный всему городу врач Дмитрий Алехин, доктор медицинских наук, возглавляющий крупнейшее в Челябинске отделение сосудистой хирургии, остается без работы. На собрании коллектива было заявлено, что отделение, которое по объему выполняемых операций занимает 2-е место в России, объединяют с другим отделением – патологии сердечного ритма. Новую структуру предложили возглавить 60-летнему заведующему 2-го отделения, а 44-летний Дмитрий Алехин остался не у дел. Правда, ему предложили на выбор стать рядовым ординатором, санитаром или дворником. К сожалению, сам Дмитрий Алехин не смог принять участие в этом сюжете, так как решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Гордуму и сейчас должен воздерживаться от незапланированных выступлений в СМИ. Кстати, данный политический шаг в кулуарах считают одной из причин, по которой Алехина отстранили от профессиональной деятельности. Между тем, в недоумении пребывают как пациенты, так и коллеги Дмитрия Ивановича. Говорит Ольга Михайлова, сосудистый хирург городской клинической больницы номер 3.
Объединение, во-первых, не то, что неправильно, неправильное, просто нелогичное и неадекватное. То есть получается, что маленькое отделение присоединяется к большому, сокращаются сосудистые койки, те, которые были до этого. То есть у нас было около 50, официально 40, но 50 человек обычно. То есть прям очередь была сосудистых больных. Вот будет, естественно, не хватать койко-мест для поступления пациентов. Объединение двух отделений под руководством будет заведующего отделения нарушения ритма сердца. Он не работал в качестве сосудистого хирурга. Естественно, руководить отделением сосудистыми хирургами он, ну, может быть, просто опыта большого не имеет.
Большая часть всего объема операций лежала в отделении именно на Алехине. Кроме того, он консультировал коллег в тяжелых случаях, страховал, принимал важнейшие решения по лечению, выполнял административные функции. Сейчас этого человека в отделении нет. И, скорее всего, пациенты от такой реорганизации окажутся в проигрыше.
Операции, которые выполняются по аортокоронарному шунтированию, кроме него, взять на себя тяжелых пациентов никто не сможет. Во всяком случае, в данный момент пока не получен определенный опыт. Точно так же по операции на сонных артериях. Разумеется, риск во время операции, после операционном периоде, он достаточно высокий. Естественно, выполняться должны специалистами высококвалифицированными с большим опытом работы. Вот. Самый большой опыт работы на данных операциях, как основного оператора, были Дмитрий Иванович Алехин.
Несмотря на то, что в Челябинске есть еще два отделения сосудистой хирургии, горожанам попасть туда трудно. Одно принимает пациентов с области, второе – из двух районов города. Основной поток горожан с сосудистыми патологиями поступал именно в больницу скорой помощи, в отделение Алехина. Что теперь будет с пациентами, трудно сказать, говорит еще одна коллега Дмитрия Ивановича, Манана Кокаришвили.
Когда больной идет, все равно же выбирает, да? Кого знает, того и выбирает, на ком идти. А когда все это изменилось, сейчас какой-то и больные думают. Вот, например, да, пришел сегодня больной, да, и говорит: а кто будет меня оперировать? Не Дмитрий Иванович? Ну, его нету. Кто-то из наших будет. Ну, я подумаю. О чем можно вести? Какая справедливость? Да я уже не верю никакой справедливости.
Официальная история выглядит так. Отделение никто не упразднял, оно просто теперь носит иное название, сократилось количество коек и возглавляет его другой человек. Летом в Челябинске должен открыться региональный кардиоцентр. И якобы пациенты с сосудистой патологией получат помощь именно там. Однако фактически еще неизвестно, найдется ли место отделению сосудистой хирургии в будущем центре. В печати и среди врачей в ходу версия о несложившихся отношениях между Алехиным и главным врачом больницы Олегом Маханьковым. А вот что говорит сам Олег Викторович.
Дмитрий Иванович действительно работает в своем узком направлении только на сосудах. Если мы оставляем экстренную кардиохирургическую службу, в том числе и сосудистую, для города Челябинска, нам нужен специалист широкого профиля. Евдокимов Вадим Павлович, который оставлен заведующим, работал, начинал и в областной больнице, и владеет всем наиболее сложными операциями, которые, к сожалению, Дмитрий Иванович не владеет. Раз он заведующим не тянет, у него много очень вопросов по заведованию, он будет работать рядовым ординатором, у него будет больше времени ходить в операционную. На то, что люди ходят на его имя, ради бога, он будет в операционную больше уделять времени. Ему все условия оставлены. И когда начинает этот период в личностные отношения, потом начинает переводить, сейчас дальше пойдет, услышишь ты, что только из-за того, что я решил стать кандидатом в депутаты, меня начали сокращать. Хотя эта проблема уже год по сокращению обсуждается и длится.
Между тем, коллеги Алехина не согласны с тем, что он не справлялся с обязанностями заведующего, на должности которого работал 14 лет. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Еще раз напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня, как всегда по средам, его ведущий Дмитрий Волчек. И одна из центральных тем – выход воспоминаний Лидии Чуковской. Кроме того, как всегда, будут и 9 минут джаза Дмитрия Савицкого, будут и другие темы. Итак, слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ЕС предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Как заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, европейским компаниям будет рекомендовано подать иски в суды. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко призвал Москву и Киев к межправительственным переговорам. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранен милиционер. Он госпитализирован. Российские экологи призывали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета «Газпром-Авиа». Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Ислама Крымшамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. В среду утром на грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал, Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали 40 человек, в том числе полицейские, задержаны более 100 демонстрантов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа, где Израиль 19 дней продолжает военную операцию против палестинской группировки «Хамас». Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Как сообщается, несколько ракет упали около израильского города Кирьят-Шмона. Лидер террористической организации Аль-Каида Усама бин Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. Московский городской суд продлил до 25 марта срок содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева. Изместьев обвиняется в терроризме. Вы слушаете радио «Свобода» в Петербурге. Сегодня и завтра отмечается день вручения Петра I патента корабельного плотника и 300-летний юбилей Центрального военно-морского музея. Рассказывает Татьяна Вольская.
В 1709 году Петр I основал в Петербурге при Адмиралтействе модель-камеру, ставшую одним из первых музеев России и одним из крупнейших музеев мира. В нем собрано около 2000 уникальных моделей кораблей, в числе которых встречаются шедевры декоративно-прикладного искусства. Здесь же богатые коллекции картин, оружия, морской техники, флагов и знамен, многие из которых не имеют аналогов в мире. Среди раритетов музея – дедушка русского флота, знаменитый ботик Петра I и подводная лодка Джевецкого. Но 300-летие военно-морского музея и день вручения Петру I патента корабельного плотника – это разные торжества, говорит директор музея Андрей Лялин.
300-летие музея у нас празднуется 24 января. Это когда было первое упоминание о модель-камере Петром. И мы в рамках празднования этих юбилейных торжеств, которые будут проводиться в течение всего 2009 года, объединяем плотник и 300-летие музея.
Торжественная церемония пройдет 15 января на набережной у памятника царю-плотнику напротив Адмиралтейства. В ней примут участие генеральный консул Королевства Нидерланды в Петербурге Энтони Ван дер Тогт и генеральный консул Великобритании в Петербурге Уильям Эллиот, Петербургский государственный технический университет, ученые, студенты. Митинг завершится торжественным маршем курсантов и пиротехническим представлением. В военно-морском музее пройдет международная конференция «Петров эпоха в истории российского кораблестроения и традиции морского образования», которая будет состоять из двух частей.
Исторические вопросы будут рассматриваться в помещении Морского музея России, а история кораблестроения и современные вопросы морского образования, они будут в Морском техническом университете проходить. Там очень интересная и обширная программа, например, опыт подготовки офицеров флота в морском корпусе, морские династии в истории морского корпуса, морская потеха и морская наука, образовательный проект, все игры, те реконструкции, которые происходят, сходили, то есть парады можно их назвать, то есть перекликаются наши темы. Допустим, будет древнерусский ладейный флот, приветствует регулярного, то есть тоже там интересные вопросы будут. Доклад адмирала Крюйсова, допустим, уже великих морских начальников, создание военного морского флота и морской столицы России.
Будут рассмотрены вопросы, касающиеся современного флота. Устроители торжества стремятся ввести дату 15 января в число официальных профессиональных праздников, как День кораблестроителя. Они убеждены, что отсутствие его в современном календаре является исторической несправедливостью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск новостей культуры сегодня представляет Игорь Померанцев.
Американская киноакадемия сократила список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» до 9 наименований. Фильм «Русалка» российского режиссера Анны Меликян выбыл из конкурса. В списке остались французская, канадская, немецкая, израильская, японская, мексиканская, шведская, австрийская и турецкая картины. Победитель будет назван 22 февраля. Берлинская государственная опера на 3 года переедет с бульвара Унтер-ден-Линден в старый театр Шиллера, расположенный в районе Шарлоттенбург. Ремонт основной сцены, на которой спектакли идут с 1930 года, начнется через полтора года. Американское отделение аукционного дома «Сотбис», в котором до Нового года работало 605 человек, уволило около 60 сотрудников, в том числе эксперта по импрессионистам и искусству начала 20 века, проработавшего в компании 35 лет. Работы лишился также глава отдела современной гравюры, считавшийся перспективным аукционистом. Ранее аукционный дом объявил о сокращении бюджета на 7 миллионов долларов. Дом «Кристис», главный конкурент «Сотбис», сократил в нью-йоркском офисе около 80 человек. 13 января в библиотеке иностранной литературы вручены премии московского журнала «Знамя». Сотрудница «Радио Свобода» Елена Фанайлова удостоена награды за цикл стихов «Балтийский дневник» и за перевод стихотворений Сергея Жадана. Новая премия «Орден Знамени» вручена прозаикам Владимиру Маканину и Леониду Зорину. Премия Уильяма Хетчера Владимиру Шарову. Дебют в прозе отметил Всеволода Бенниксена. Награждена критик Анна Кузнецова, а премией «Глобус» за диалог между культурами Мария Рыбакова. Национальный музей «Прадо» и испанский филиал компании Google запустили во вторник инновационный проект «Шедевры Прадо в Google Earth». Теперь любой человек, включив интернет, сможет в мельчайших подробностях рассмотреть живописные шедевры. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Конечно, найдутся такие специалисты-искусствоведы, которые от этого сообщения поморщатся. Картины, мол, нужно смотреть живьем. От полотна веет теплом, у холста есть неповторимое звучание, аура. Огромное значение имеют размеры картины, ее развеска в музейном зале, вид рамы, освещение и прочее. Наверняка все это так. Но мы не искусствоведы. Нас всеми этими тонкостями не отпугнешь. Мы всю жизнь наслаждаемся мировой живописью по хорошим, а то и скверным фотографиям в альбомах. К тому же у нас кризис. В Прадо и Уфице не наездишься, да и очереди там такие, что по интернету надо записываться за 3 месяца наперед. Это я так себя успокаиваю. Это я так выгоняю бесконечную желчь маленького человека. Подыскиваю единомышленников среди афористов, чтобы успокоили. Вот, например, Владимир Набоков, который, комментируя Евгения Онегина, был лишен пушкинских рукописей в оригинале. И так говорил себе в оправдание. Лучше копия на свободе, чем оригинал в застенке. Хорошо, так сказал. Молодец. Копия лучше.
Это был комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей и культуры сегодня представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжающийся 19-й день боевые действия между израильскими войсками и боевиками группировки «Хамас» в секторе Газа все активнее комментируются в мировом интернете, в том числе самими журналистами, работающими в зоне конфликта, в персональных сетевых блогах. Об этом сегодня очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начал поездку по Ближнему Востоку, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа. Он посещает Египет, Иорданию, Израиль и Сирию, но, по поступающим сведениям, не намерен напрямую контактировать с Хамасом. Ранее Израиль и Хамас отвергли резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня. На совместной с министром иностранных дел Египта пресс-конференции в Каире Пан Ги Мун заявил:
«Я могу заверить вас в своей решимости. Я, как генеральный секретарь ООН, сделаю все от меня зависящее, чтобы во что бы то ни стало добиться немедленного прекращения огня, а также приложу все усилия, чтобы оказать нуждающимся гуманитарную помощь. Мне очень горько, когда я вспоминаю обо всех жертвах среди мирного населения и о тысячах раненых, пострадавших в результате этих боев. Именно поэтому я сказал вам, что хочу немедленно сейчас посетить сектор Газа, чтобы оказать им поддержку от лица всех Объединенных Наций».
Мировое сообщество подвергает Израиль за жесткие действия в Газе и огромные жертвы среди мирного населения резкой критике. К числу критиков принадлежат и многие журналисты, работающие в зоне конфликта. Впрочем, среди них есть и такие, кто лично скорее поддерживает Израиль, а есть и те, кто не склоняется на чью-либо сторону, пытаясь непредвзято проанализировать ситуацию как с военно-политической, так и с психологической точки зрения. Среди последних – корреспондент британского издания «Экономист» на Ближнем Востоке Гидеон Личфилд. Хирчфилд. Вот что он пишет в своем персональном блоге на сайте издания.
В первую очередь, я полагаю, это просто бросается в глаза, что Израиль прилагает все усилия для того, чтобы нынешняя операция в Газе не стала фактически повторением катастрофической и провальной, по сути, операции израильских войск против группировки Хезболла в Южном Ливане в 2006 году. Ну а дальше-то что? Израильские лидеры часто повторяют, что в результате хотят вернуть ситуацию в состояние, когда Хамас находится в состоянии устрашения, удерживающего группировку от начала любых террористических действий. Это практически дословная цитата, что послужит уроком и для Хезболлы, и для других группировок. На память сразу же приходят золотые дни, когда Израиль наголову разбил армии трех арабских государств в 1967 году, а потом еще победоносно отразил неожиданное нападение Египта и Сирии в 1973. Да только и те дни показали, что никакого удержания от совершения враждебных действий путем устрашения нет и быть не может.
Корреспондент-экономист на Ближнем Востоке Гидеон Личфилд подчеркивает, что единственный эффект от этого устрашения, которого добился Израиль, и в чем он не раз уже убеждался, то, что агрессия против еврейского государства просто вылилась, так сказать, через другие каналы.
В течение более чем трех последних десятилетий основную угрозу существованию Израиля представляли вовсе не регулярные армии соседних стран, а партизанские группировки наподобие Хамаса и Хезболлы. А этих последних никогда удержать и устрашить просто не удастся. В 2006 году во время войны в Ливане лидер Хезболлы шейх Хасан Насралла заявил, что сам по себе факт того, что группировка устояла против атак израильской армии, уже означает однозначную победу Хезболлы. Все то же самое можно сказать и про Хамас. И даже в большей степени, так как Хамас является единственной значимой силой в секторе Газа, в то время как Хезболла вынуждена бороться за влияние с рядом других радикальных объединений в Ливане. Конечно, многие израильтяне утверждают, нынешнее молчание Хезболлы доказывает то, что метод устрашения работает. Однако, по моему мнению, единственная реальная причина этого их невмешательства в бои на стороне Хамаса – то, что Хезболла за несколько месяцев до выборов в Ливане просто не хочет нарушать там хрупкое политическое равновесие. Устрашение все-таки должна называться ситуация, когда враг напуган и разбит. Если же результатом видится полное уничтожение, то пока Израиль не сотрет сектор Газа в пыль, в буквальном смысле слова, ни о каком успехе операции устрашения, конечно же, говорить не приходится. Даже если сейчас израильтянам удастся добиться временного прекращения огня на своих условиях, то сохранится оно недолго, ровно до того момента, когда израильской армии не придется захватить еще хотя бы метр земли в секторе Газа. А это случится неизбежно. Более того, чем дольше Израиль выступает в роли агрессора в глазах палестинцев, тем сильнее становится их сочувствие Хамасу. Израилю, безусловно, необходимо отказываться от военной доктрины устрашающего сдерживания в пользу более прагматических методов. Единственное, что на самом деле способно испугать Хамас, опасение, что их приверженность насильственным методам лишит их поддержки собственного народа.
Это было мнение корреспондента британского экономиста на Ближнем Востоке Гидеона Личфилда, высказанное им в собственном блоге на сайте издания. Пост под заголовком «Война за сохранение мифа». Гуманитарная ситуация в Газе с каждым часом становится все более тяжелой. Вот что заявил работающий в секторе представитель ООН по вопросам гуманитарной помощи Джон Гин.
Пожалуйста, мы должны добиться прекращения боев. В Газе нет безопасного места. Ситуация здесь ужасающая для всех. Конечно, это начинается с прекращения огня. При помощи любого соглашения сначала должно замолчать оружие, и тогда мы можем начать действовать и двигаться вперед. Но без этого будут еще смерти, еще раненые, еще разрушения.
Тем временем лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен в среду выступил в интернете с антиизраильским заявлением. В обращении, появившемся на одном из исламистских сайтов, Усама бин Ладен призвал мусульман к джихаду, священной войне против Израиля, в ответ на военную операцию в секторе Газа. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министры Болгарии и Словакии призывают России и Украину провести межправительственные переговоры по разрешению газового кризиса. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранен милиционер. В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Республики Ислама Крымшамхалова. На грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал. Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером. После антиправительственного митинга тогда пострадали 40 человек, в том числе полицейские, задержаны более 100 демонстрантов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призывает к прекращению огня в секторе Газа, где Израиль уже 19 дней продолжает военную операцию против палестинской группировки «Хамас». Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Как сообщается, несколько ракет упали около израильского города Кирьят-Шмона.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
2008 год стал для России рекордным по оттоку капитала. Чистый отток составил 130 миллиардов долларов, почти в 7 раз больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. При этом основной отток пришелся именно на 3 последних месяца минувшего года. Подробнее об этом Сергей Синицкий в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Отток частного капитала из России, начавшийся еще в июне прошлого года, резко ускорился в августе после военных действий в Грузии. Тем не менее, чистый отток капитала из страны в третьем квартале составил примерно 17,5 миллиардов долларов, а в четвертом – 130 миллиардов, то есть в 8 раз больше. Главной причиной такого ускорения можно ли считать начавшуюся девальвацию рубля и, главное, ожидание дальнейшей девальвации? Из Москвы старший экономист инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Действительно, основной отток капитала пришелся именно на четвертый квартал, я бы даже сказала, в большей степени на декабрь. ЦБ оценивал, что в январе-ноябре утекло всего 80, а за весь год 130, то есть 50 утекло в декабре. Действительно, считаю, что это связано с ускорившимся темпом девальвации рубля в декабре, особенно во второй половине месяца. И еще люди ожидали, такие слухи ходили на рынке, что перед Новым годом будет какой-то резкий скачок, что в последнюю минуту торговцы бы обесценят рубль. Ну, поэтому был такой ажиотажный спрос на валюту в конце года.
Когда говорят об оттоке капитала из России, имеются в виду только ли те суммы, которые непосредственно пересекали некую границу? Или также какие-то перерасчеты внутри страны? Руководитель отдела инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Когда говорится о оттоке валюты, то здесь имеется в виду, конечно, не географическая граница, или не столько географическая граница, сколько, ну, скажем так, финансовая граница России. То есть любой обмен рубля на иностранную валюту, будь то в обменном пункте или перевод рублевого депозита там, в долларовый депозит или какой угодно другой, является пересечением российской финансовой границы. То есть в этом смысле физическое присутствие иностранной валюты в России или ее как бы ввод в России, он уже никакой роли не играет для целей вот этих вот данных платежного баланса.
Вывод за пределы той самой финансовой границы России капиталов с одной стороны банками, а с другой компаниями нефинансового сектора экономики. Сколь они разнятся? Александра Евтифьева, ВТБ «Капитал».
Действительно, если посмотреть на статистику по банкам и по вот, компаниям, то банки вывели гораздо меньше, чем компании, в два раза меньше, чем компании. И это, скорее всего, связано с тем, что Центральный банк внимательно наблюдал за банками, и у регулятора вот, больше возможностей, больше инструментов повлиять на банки, нежели на компании вот, нефинансового сектора.
Если российские компании вывели вдвое больше капиталов, чем российские же банки, можно предположить, что основную часть этих сумм составили платежи в счет обслуживания текущего внешнего долга компаний, то есть в счет погашения взятых ими зарубежных кредитов, которые еще недавно были так доступны. Алексей Моисеев, «Ренессанс Капитал».
Выплаты компаниями долга составляют примерно половину от всего оттока. Другие части включают также создание компаниями собственных валютных резервов, когда компании, которые обладают собственными средствами в рублях, конвертируют эти рубли в иностранную валюту с тем, чтобы избежать возможных потерь, связанных с ожиданиями падения рубля в будущем. Есть еще третий фактор, фактор скрытой спекуляции, который, по сути, себя представляет спекуляция банками, но не от своего имени, а от имени своих аффилированных компаний. То есть банкам сейчас спекулировать валюту очень тяжело, потому что действительно они находятся под очень серьезным контролем со стороны Центрального банка. Но ничего не мешает банкам просить компании или создавать специальные компании, которые, допустим, потом в отчетности будут выглядеть, как будто компания просила банк поменять 100 миллионов рублей на доллары, и это уже не собственная банковская спекуляция, а операция клиента, и здесь уже Центральный банк формально никаких мер принимать не может.
Такие операции стали очевидными на фоне постепенной девальвации рубля. Если его курс снижается на 1% в неделю, это обеспечивает любым инвесторам доходность почти в 70% годовых. Так было в ноябре и в начале декабря. А в последние недели темпы девальвации ускорились еще больше.
Совершенно точно. Если мы говорим про бивалютную корзину, как некий такой более стабильный что ориентир, и тот ориентир, которым управляет Центральный банк, то с начала ноября, когда вот ослабление корзины началось, в годовом пересчете выгодность вот такого рода спекуляции на ослабление рубля она составляет 130%.
На ваш взгляд, в первой половине наступившего года какой из факторов будет в большей степени определять динамику притока оттока капитала из России? Только ли ожидаемая девальвация рубля? Александра Евтифьева.
Девальвация, безусловно, доминирующий фактор, но вот что с ней связано, это, конечно, цена на нефть. Да? Когда инвесторы смотрят на цену на нефть, они определяют возможную девальвацию в этом году. Я думаю, что немножко замедлится отток капитала в связи с тем, что вот это панические настроения предновогодние, они позади, будет меньше ажиотажа. Отток продолжится, безусловно, в первом полугодии, если только мы не увидим какого-нибудь там резкого скачка цены на нефть, что очень маловероятно. Другим фактором, который может ускорить отток капитала, тоже маловероятно, на мой взгляд, это любая политическая нестабильность в России.
Алексей Моисеев.
Здесь ключевой фактор, как вы правильно сказали, это ожидаемая девальвация. Да, что было в прошлом, в принципе, не имеет никакого значения. Для принятия тех или иных решений инвесторам на любом уровне, спекулянтами, компаниями, так и населением, является, конечно, ожидание в первую очередь. Все остальные факторы, они как раз имеют значение в том смысле, что они оказывают влияние на эти ожидания. И понятно, что ожидание, конечно, в первую очередь зависит от динамики цен на нефть. Это, конечно, основное из этих всех.
2008 год стал для России рекордным по оттоку из страны частного капитала. Хотя еще позапрошлый, 2007 год, стал для России рекордным по его притоку.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. И завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Она посвящена одной из достопримечательностей Стамбула, знаменитому висячему мосту через пролив Босфор. Мост носит имя султана Мехмеда, завоевателя. Рассказывает Елена Солнцева.
В Стамбульской консерватории премьера оратории в честь османского султана Мехмеда II, который получил от благодарных потомков прозвище Фатих, то есть завоеватель. В 15 веке султан во главе своей армии взял штурмом столицу Византийской империи Константинополь, который назвал Стамбулом. Турки спустя много веков относятся к этому человеку с величайшим почтением. Ему посвящают оды, называют его именем улицы, школы, дома. Одно из самых грандиозных сооружений, названных в честь Мехмеда Фатиха в современной Турции, знаменитый висячий мост через Босфор из Азии в Европу. По словам жительницы Стамбула Айше Айнур, этот мост турки считают одним из чудес света. В 70-х годах в Стамбуле был построен первый мост через Босфор, которому со временем стало трудно справляться с интенсивностью стамбульского движения. Поэтому в 5 километрах от него началось строительство второго моста, способного обеспечить скоростное движение через Босфор. Строительство было завершено к очередной годовщине завоевания Константинополя. По своей длине мост считается 6-м мостом в мире. Добро пожаловать в Европу. Зеленый дорожный знак на обочине автобана приветствует всех, кто направляется с азиатского берега на европейский. Мост Фатиха был сооружен в начале 80-х. Власти долгое время перед тем не могли решить, кому же отдать подряд на строительство столь важного объекта. Несмотря на ярый патриотизм, бывший в то время президентом Турции Тургут Озал отказался от участия в проекте турецких строительных компаний и предпочтительных предпочел отдать проект японцам, репутация и опыт которых в области строительства мостов была безупречна. Турцию в те годы сотрясали коррупционные скандалы, и местные строительные фирмы обвиняли в использовании некачественных бетона и стали ради большой прибыли. С тех пор в Турции ни разу не пожалели о потраченных 130 миллионах долларов из государственной казны. Японцы предусмотрели все, даже возможность 8-бального землетрясения и цунами. Не так давно турецкие архитекторы заявили, что мост настолько силен, что без труда выдержит еще один этаж, который можно пристроить внизу под первым. По словам представителя одной турецкой строительной компании Айхана Кылыча, во время движения транспорта, особенно в час пик, мост Мехмеда Фатиха покачивается, создавая ощущение качки. Разработчики японцы выбрали для строительства моста самое узкое место пролива Босфор, где расстояние между побережьями составляет около 600 метров. 8 полос движения отлично справляются сегодня с возложенной на мост миссией. Но из-за недостаточной жесткости моста при штормовых погодных условиях может потребоваться перекрыть движение. Запрещающие надписи на всех языках мира говорят о том, что мост закрыт для пешеходов, в отличие от туристов. Эти запреты не соблюдают журналисты-телевизионщики, которые часто пытаются забраться на мост, чтобы выгодно блеснуть на экране на фоне Босфора. Удается это немногим. Все попытки довольно жестко пресекают стражи порядка, которые стерегут объект днем и ночью. Однако все предосторожности не могут помешать самоубийцам всех мастей, которые довольно часто используют мост для сведения счетов с жизнью. По статистике, именно на мосту Фатиха совершается наибольшее количество суицидов в Турции. Причиной самоубийств часто становится несчастная любовь. Не получив благословения родителей, молодые люди решают покончить с собой. В 2008 году, взявшись за руки, с моста прыгнули 8 влюбленных пар в возрасте от 16 до 20 лет, рассказывает журналист одного из интернет-сайтов Фатма Лейлек. Самоубийцы действуют технично, ловко и отчаянно. Никому, упавшему в воду, еще не удалось остаться в живых. Многие молодые люди совершают самоубийство, чтобы прославиться. Обычно о таких случаях на первых полосах сообщают все турецкие газеты. Так, в минувшем году юноша 16 лет кинулся с моста, чтобы о нем заговорили в газетах. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока» и завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». А я приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, который в 20 часов по московскому времени начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я традиционно прошу представить тему.
Да, спасибо, Андрей. Традиционно с удовольствием это сделаю. Сначала репортаж из Риги. Там антиправительственный митинг завершился минувшим поздним вечером массовыми беспорядками. Можно ли говорить о политическом кризисе в Латвии? Почему люди вдруг вышли на улицы? Почему их разогнала полиция? Руководители Болгарии, Словакии и Молдовы ведут отчаянные переговоры в Киеве и Москве о поставках газа. Когда возобновится транзит топлива и когда, наконец, сильно осерчают страны Европа, оставшаяся без российского газа. На Ближний Восток прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Есть ли надежда на успех его дипломатической миссии? Об этом буду говорить сегодня с участником новой временной рубрики программы, политологом Юрием Федоровым. Вот таковы основные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода», передача «Время гостей». Ее ведущий, мой петербургский коллега Виктор Рязунков, будет обсуждать тему, будут ли в центре Петербурга воздвигнуты небоскребы, с депутатами Законодательного собрания Петербурга Алексеем Ковалевым, он представляет фракцию «Справедливая Россия», и Сергеем Малковым, фракция КПРФ. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до пятницы. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ.
Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых мероприятиях.
И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».